Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере и о церкви. Духовный писатель 20 века Сергей Фудель в своих текстах обращался к теме веры в Бога и веры в церковь и как бы заочно приглашал к разговору тех людей, кто верит в Бога, но не верит в церковь. И эта тема как раз нашей сегодняшней передачи. А что такое церковь? Чем отличается она от любой другой, скажем так, религиозной организации? Что человек ищет и обретает в церкви такого, чего не обретет больше нигде? И почему вера в абстрактного Бога может, наверное, обойтись без зримой земной общины, а вот вера во Христа, понятая всерьез, так или иначе ведет к церкви? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
В связи с возможностью явления Христа душе через искусство иконы вспоминаются слова Флоренского о возможности философского доказательства бытия Божия. Флоренский сказал, что лучшее из этих доказательств помещено в Троице Рублева. Если существует Троица Рублева, то значит, есть Бог. Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в церковь, например, теософы, обычно говорят, неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность. Человек влюбленный идет к девушке, и, видя по дороге цветы, срывает их или покупает и несет их к ней, совсем не считая, что это только формальная сторона. Это и есть идея церковного обряда. Любовь к Богу, естественно, порождает красоту и человечность обряда, воспринимая его как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь. И суть христианства – влюбленность своего Бога и Господа, и тем самым реальность ощущения, что на земле осталось и живет его тело – церковь. Как же могут эти ощущения и чувства не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами? Если же существует одно только внешнее, то есть мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться в совершенно открытую дверь. Это каждому ясно. Формализм, или, что еще хуже, ханжество, то есть формализм подсахаренный, не есть христианство. И каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым. Церковь есть тело Бога, и этот непостижимый факт именно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и это тело. Вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в божественную жизнь. О Пасха! В изложении веры святого Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмата церкви. Два существа о Сыне исповедую. Одно единосущно Отцу по Божеству, а второе единосущно Матери по человечеству. Христос единосущен не только Отцу, но и Матери, а это значит, что Бога-человек единосущен человеку, и тем самым Церковь единосущна Христу. Вот почему и сказано апостолам, что Церковь есть тело Его, тело Бога-человека. И вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это богочеловеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога. Троица Всесвятая, единый и трисолнечный свете, ущедрый мир. Канон пятничной седмицы Ваи, песнь девятая. Больше всего меня поражает в Троице Рублева это видение евхаристической чаши на трапезе трех странников, три солнечного света. В центре этой предвечной тишины евхаристическая чаша. Отец указывает дланью на нее и склоняется направо к Сыну, то ли говоря ему о ней, то ли уже отпуская его на свершение любви. Это видение предвечного совета о необходимости Голгофы. Но в этой чаше уже существует Церковь, а поэтому это есть также видение предвечного бытия Церкви. Себо входит Царь Славы, все жертва тайная совершенно дореносится. Вот почему апостол пишет: «Он избрал нас в нем прежде создания мира». Ясно говоря этим о довременном бытии Церкви в Агнце Божием. Прежде создания мира очами Божиими была уже видна Церковь, а тем самым и Богоматерь. На Благовещении мы так и поем: «Совет Привечный открывая тебе от роковицы Гавриил предста». А при Святой Деве был предвечный совет Божий. Через нее исполнился древний совет Божий о воплощении Слова и нашем обожении. Когда мы так говорим о Церкви, мы называем ее Софией, неизреченным домом премудрости Божией. Еще в Совете Предвечном «премудрость созда себе дом». Вот почему Хомяков сказал, что Церковь — это основное таинство мироздания. И вот почему начинает делаться нам понятными загадочные, как будто слова святого Иринея Леонского: «Когда Церковь в конце истории будет внезапно взята отсюда, то будет сказана скорбь, какой не было от начала и не будет». Через таинственное соучастие в теле Бога человека тело всякого человека входит в лучи вечности, становится нетленным. Догмат об истинности Бога воплощения, об истинности человеческой плоти второго лица Святой Троицы есть утверждение целостности спасения, то есть преображение всего человека в Бога по благодати. Этот же догмат есть основание догмата о Софии. София — это воплотившееся Слово Божие, Бог в твари, божественное в тварности. Это одновременно и человеческая природа Бога, и Церковь как тварное тело Божие. Непонимание Софии есть непонимание нераздельности человеческой природы Христа от Его природы божественной.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен Церкви». Говорят, священники не очень любят выражение «ходить в Церковь». Дескать, ходить можно в кино, а в церкви можно жить, пребывать, просто быть. Церковный человек и вне церковных стен призван, если угодно, оставаться в церкви, оставаться церковным по сути, видеть и осознавать то, о чем говорили сегодня пастыри. Свет, исходящий от Христа, не останавливается на церковных стенах и льется дальше, за их пределы, на весь мир без границы. Быть в церкви – это быть в этом свете. И значит, речь не о внешнем, а о внутреннем состоянии человека. Любопытные мысли об этом внутреннем состоянии можно найти у английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. В книге «Размышления о псалмах» он пишет, например, цитирую: «Я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то же самое, что пойти в церковь. Наша служба, в кавычках, очень слабое подобие, мы только пытаемся так славить Бога, и в 99,9% случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу. Мы просто выдержать не можем такой любви и радости, они льются из нас и хлещут». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах».
Быть может, я очень на это надеюсь, сейчас я напишу ненужную главу. Те, кто не так туп, чтобы впасть в затруднение, которое она должна распутать, найдут ее смешной. Это хорошо, отдохнуть и посмеяться полезно, как бы серьезен ни был предмет. Я знаю по опыту, что самое смешное говорят в очень важных и очень искренних разговорах. Когда я подходил к вере в Бога, и даже когда поверил, мне мешало, что нас вечно просят славить и хвалить Его. Особенно я удивлялся, что вроде бы и сам Он это любит. Кому понравится человек, которому надо все время повторять, что он хороший, умный или красивый? Еще противнее те, кто это и повторяет, миллионеру, актеру или диктатору. Эта дурацкая и жутковатая картина неотступно стояла передо мной. В псалмах было уж ни с чем не сообразно. «Хвали, душа моя, Господа! Хвалите Господа! Хвали Иерусалим Господа!» И почему они не просто хвалят, а призывают к этому других, да еще не одних людей, а каких-то великих рыб, град и снег, которые, по-видимому, и без того делают, что им положено? Еще хуже были слова, приписываемые автором Богу. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня» – Псалом 49, стих 23. А хуже всего – исключительно глупая и языческая торговля, напоминавшая мне, как дикарь то улещает идола, то бьет. Псалмопевец словно бы хочет сказать: «Ну ладно, любишь хвалу, сделай мне то-то и то-то, и хвала тебе будет». В Псалме 53-м он просит спасти его от врагов, стих 3, а потом заверяет: «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое», стих 8. Снова и снова он просит его спасти на том странном основании, что мертвые не могут возносить хвалу. Псалом 29, стих 10, Псалом 87, стих 11. Псалом 118, стих 175. Важно даже, сколько раз он хвалит: «Седмикратно в день прославляю тебя» – Псалом 118, стих 164. Это меня очень удручало. Поневоле думаешь то, чего думать не хочется. Благодарность Богу я понимал, поклонение Ему, послушание, но не эту же непрерывную лесть. Меня не утешил современный богослов, объяснивший мне, что Бог имеет на нее право. Я и сейчас считаю, что выразился он неудачно, но, кажется, я понял, что он имел в виду. Начнем с предметов неодушевленных. Что мы хотим сказать, когда говорим, что картина заслуживает восхищения? Не то, что ею восхищаются. Сотнями плохих картин восхищается масса народу. Не то, что она заслужила восхищение, работала, старалась и заслужила. мы хотим сказать, что восхищение – правильная, адекватная реакция на нее. И если мы так не реагируем, мы глупы и слепы. Более того, нам же хуже, мы много теряем. То же самое можно сказать и о красотах природы. Отсюда я и шел, хотя некоторые сочтут это кощунством, пока не понял того, что нужно. Хвалить, или, если хотите, ценить Бога, значит бодрствовать, войти в мир яви. Не ценить его – лишиться великой радости, а в конце концов и всего вообще. Ублюдочная и убогая жизнь тех, кто не воспринимает музыки, или никогда не был влюблен, или ни с кем не дружил, или не любит читать, или не радуется утренней прохладе, или, как я, не интересуется спортом, более чем слабые подобия такого состояния. Но это не все. Бог не только заслуживает восхищения и хвалы, Он велит нам хвалить Его. Я этого не понимал, пока не понял того, о чем пишу в пятой главе. Когда мы служим Богу, Он открывается нам. Не все, не всегда, но очень многие красоту Господню видят в храме. Даже в иудаизме суть жертвоприношения была не в том, что люди давали Богу тельцов и агнцев, но в том, что сам Он давал себя людям, когда они это делали. В нашей же литургии это гораздо явственней, просто физически ощутимо. Жалкую мысль о том, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение, как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю рецензия, опровергают слова «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе» Псалом 49, стих 12. Даже если предположить, что есть такое нелепое существо, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных тварей. Я не жду от моего пса похвал моей книги, и не от всякого человека мне приятна похвала. Но главного я еще не понимал. Я мыслил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не сдержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит. Влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели – любимые книги, спортсмены – свой спорт. Словом, все, кому не лень, расписывают погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, колледжи, горы, марки, насекомых, даже политиков и ученых. Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной. Больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала – словесное выражение душевного здоровья. Совершенно неважно, умелая она или нет. Многие любовные стихи так же ужасны, как гимны. Еще я замечал, что когда мы хвалим, мы вечно просим к нам присоединиться. «А? Правда? Нет, правда?» Когда псалмопевец просит всех хвалить Господа, он делает ровно то же самое, что делает человек, говорящий о предмете своей любви. Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы. Радость их не полна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив. Когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать. Когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться. Конечно, словами всего не передашь. Вот если бы написать прекрасные стихи, или дивную музыку, или картину, наша радость была бы еще полнее. А если бы смертный человек мог достойно восхвалить самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства. Когда я думаю об этом, я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то, что пойти в церковь. Наша служба – очень слабое подобие, мы только пытаемся там славить Бога, и в 99,9% случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу. Мы просто выдержать не можем такой любви и радости. Они льются из нас, хлещут. В шотландском катехизисе сказано, что назначение человека – славить Господа и радоваться Ему. В свое время мы узнаем, что это одно и то же. Полная радость и есть хвала. Когда Господь велит нам хвалить Его, Он велит нам Ему радоваться. А пока, как сказал Дон, мы настраиваем инструменты. Это может доставить немалое наслаждение, но только тому, кто хоть как-то провидит симфонию. Иудейские заклания и даже самые святые наши обряды – обещание, репетиция, а не концерт. Как всякая репетиция, они требуют труда, а радости могут и не дать. Но без труда радости вообще не будет. Выполняя религиозные обязанности, мы роем каналы в пустыне, чтобы в воде, когда она появится, было где течь. Я хочу сказать, так бывает обычно. Есть и другие минуты, и у некоторых поистине блаженных душ их много. Что же до принципа «ты мне, я тебе» – дело хуже. Этот глупый пережиток язычества действительно есть в псалтире. Пламя не всегда чисто, но не в том суть. Да и не нам смотреть свысока на самых корыстных псалмопевцев. Мы не торгуемся так простодушно, но и не все говорим в молитве. Я часто диву даюсь, что только не приходит в голову, когда молишься. Какие идиотские сделки, оговорки, какие компромиссы вот-вот предложишь Богу, как по-детски нелепо с Ним припираешься. Язычество живо в нас, его глупости и хитрости куда сильнее его красоты и простодушия. Если вы наделены властью, нетрудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из памяти сказки. Но очень трудно прикончить корыстного запуганного дикаря, живущего в нашей душе. Ту жалкую тварь, которой Господь может сказать: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21. Но, как я уже говорил, все это нужно лишь немногим моим читателям. Остальным же эта комедия ошибок, этот кружной путь к очевидному, даст возможность пожалеть меня и посмеяться.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».